Братья и сестры, сегодня мне посчастливилось посвидетельствовать откровение к Слову Божьему. И Бог действительно живой. Аминь. Мы очень часто в суете этого мира, в заботах каждодневных дел, наша жизнь становится религиозной, в плане вера живая становится религией. Когда все внешнее есть, а внутри нет никаких ощущений. Сегодня у меня был такой непростой день. Мы всей семьей ездили к Святкино, на самую крайнюю дальнюю станцию, с самого раннего утра делать документы. И вообще так получилось, что поезд останавливался по пути очень много раз, делал остановки, там, не знаю, что там происходило. В итоге мы опоздали, и то, что должно было занять до полудня, заняло почти что до 3 часов. В итоге весь день просидели там. И у меня было, надо было готовить слово. И когда я пришел в этой суете всей, я понимал даже, что я вот от этой суеты как-то сложно избавиться, что и усталость, и все мысли в голове перемешаны. И за последнее время я понял, что отношения с Богом, живые взаимоотношения, они как-то немножко вот из-за этой всей суеты и дел, они нарушились. Я думал, вообще, о чем я буду говорить? И даже просто сесть и помолиться Богу, всякие мысли, суета, мало времени. И прямо было как-то не по себе. Но потом, когда просто я встал на колени и помолился Господу, самое большое откровение пришло. Как ни странно, Господь коснулся сердца и дал слово. И дал слово покаяния, такое слово. И я сам даже удивился, потому что когда пастор говорит очень часто о том, что он сам получает откровение через слово, это кажется, ну как так? Ты готовишь слово и сам через него откровение получаешь. Но здесь Господь показал, что он недалеко, он близко. И вот эта тема появилась, кемп, и я в кемпе, и это источник живой воды. Я на 4:10:14, давайте мы откроем с вами. И все вместе громко и четко прочитаем. Открыли? Давайте, 3-4.
Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему: господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и сынок его? Иисус сказал ей в ответ: всякий пьющий воду сию умножает опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жажда вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную.
Аминь! Слава Богу! Аллилуйя! И сегодня тема — кампания проповедования. И когда я размышлял, что, о чем бы я хотел посвидетельствовать, вот Бог дал именно это место из Писания. В чем заключается суть кампании проповедования? Мы знаем, и в этом стихе очень четко Бог говорит нам о том, что внутри тебя, то ты и будешь отдавать. Ты не можешь отдать то, что внутри тебя нет. Правильно? Ты не можешь быть источником благословения, если этого благословения нет внутри твоей жизни. Правильно? Ты не можешь быть источником позитива, если позитива нет в твоей жизни. Ты не можешь быть источником веры, если веры в твоей жизни нет. ее просто неоткуда взять. И вот эта вот история, история самарянки, интересное откровение пришло в разборе слова. Я уже 10 лет верующий, я этот стих очень много раз разбирался на проповедях. Как вы представляете себе, вот я прочитал, и мне открылась очень интересная вещь. Как вы представляете себе колодец? Вот я представлял себе колодец, вы знаете, да? Русский колодец. Вы видели?
Да.
Ну, русские народы такие, да? Значит, колодец у нас это, как правило, из дерева, да, потому что в России много дерева. Деревянное основание, там такая вертушка, и вертушки цепь или веревка, да? Но я такие больше всего видел, да? Или, например, какая-то там жердь, да, журавль, такая штука, рычаг, который опускает ведро, да? Но вот я чаще встречал в своей жизни колодцы, которые на цепи, и там ведро. Ведро определено на цепи, и оно опускается и поднимается. Я не понимал, что значит она вот ему говорит, у тебя почерпнуть нечем там, и так далее. И оказывается, из истории вообще и из бытности вот именно Ближнего Востока, где и происходило все дело, оказывается, там в колодце нет этого ведра. Оказывается, что каждый человек с собой носил такой кожаный сосуд, который, ну, типа ведра, типа курдюка, да, знаете, да? Курдюк, курдюк, как его называют. Вот. И когда он приходил, он привязывал его к веревке, опускал, почерпывал в себе воду, наливал свой сосуд, если надо, и забирал этот курдюк обратно, складывал и уходил. А колодец оставался как бы колодцем, да? И интересно то, что пишет вот историк, который был в этой местности и видел, как женщина пришла, и ему так же, как и мне, просто откровение пришло, когда он увидел, что женщина арабка, ну сейчас там кто, Палестина, арабы живут, да, женщина пришла, почерпнула, налила свой сосуд, сложила к себе на плечо, там на голову куда, и ушла. А мужчина, который пришел, жадно слизывал те капли, которые остались на колодце, потому что ему было нечем почерпнуть. А колодец-то глубокий. Она говорит, колодец глубокий, никак не достать. И вот женщина приходит к Иисусу, и он говорит ей сначала, дай мне пить. Она видит, что у него нет этого. А потом он ей говорит, что он ей говорит? Если бы ты знала, кто я, то просила бы у меня. И вот здесь она в недоумении, да? Во-первых, у тебя и нечем почерпнуть, да? А колодец-то глубок. И это еще раз и еще раз говорит нам о том, что Иисус говорит здесь о другой воде. О воде благодати Божьей. О воде не H2O, да? А о той благодати, которая наполняет нас, когда Дух Святой касается сердца. Благодати, которую знает каждый христианин. Там благодать, те живые взаимоотношения. И он говорит ей, да, дальше, если мы почитаем, ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Дальше, дальше. Всякий пьющий воду сию вожаждет опять. И дальше. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Аминь. И здесь вспоминается слово, которое было, что вот это вот живые взаимоотношения с Господом и та благодать, те откровения, которые дает Бог, Дух Святой. И когда я помолился сегодня, казалось бы, я был так далеко в своих мыслях, в суете, прям слезы на глаза навернулись, и я понял, что Бог коснулся меня прямо здесь и сейчас. Покаяние в сердце пришло, хотя еще 5 минут назад вообще его не было. Не было, была суета полная, была усталость, был целый день, который прошел не по плану, не запланированно и так далее. Вот. И я понял, что Господь здесь. Господь сейчас здесь. И не Он далеко от меня, а я далеко от Него. И не Он отделяется от меня, а я отделен от него суетой, грехами, своим закрытым сердцем, своим опытом. И в итоге Господь открывает, что проблема засухи не в нем, проблема засухи во мне. Это я допустил ее. А почему? Мы знаем структуру Евангелия. Мы знаем, что там говорится в третьем пункте. Помните? Там рисунок такой замечательный.
Ложный путь.
Вода там, да?
Ложный.
Да. И как он называется? Ложные пути в самой последней структуре. Называется подмена истины. И Господь открывает, что почему засуха? А потому что истинного источника живой воды нет. Это знаете, как воду отключают летом, да? И воды. А у нас очень часто отключали и горячую, и холодную. Когда вот нет ничего нет еще без предупреждения, вот тогда реально. Даже суп сварить, даже в туалет, извините, сходить очень плохо. Это большая проблема. И такая же проблема возникает в нашей жизни. Когда мы, почему вот именно в прославлении такая реакция? Потому что мы обманываемся, потому что мы допустили. Иисус говорит, вор приходит украсть, убить и погубить. Он крадет у нас первое живые взаимоотношения с Господом. Мы говорим о компании проповедования. Мы говорим, что нужно отдавать. И пастор постоянно говорит нам структуру, как это сделать. И казалось бы, все ресурсы уже есть. Но нет самого главного. Нет источника. А за этот источник отвечаю только я. Потому что связь с этим источником Бог не навязывает мне. Никто не может навязать тебе взаимоотношения с Богом. И дьявол это четко знает. И дьявол знает, куда бить. Поэтому он перекрывает источник. Если источник перекрыть, все, там засуха, там пустыня, там песок. Вы видели? Аральское море было такое раньше. Если сейчас посмотреть на него, там остались какие-то лужи. Это было полноводное море, в котором плавали корабли, в котором была рыба. Люди там занимались рыбным промыслом, ловили рыбу. Там все цвело и пахло. Но сейчас, если посмотреть на картину, есть вот сейчас с дронов или самолетов, да, снимают Аральское море. И такая страшная картина. Вот эти ржавые корабли, стоящие посреди пустыни. И это напомнило мне нашу жизнь очень часто. Нашу христианскую жизнь. Жизнь в засухе. Когда все пересохло. И пастор говорит слово. Мы молимся, а результатов нет. Почему? А потому что дьявол перекрыл самое главное. И слово-то истина. Но кто допустил? Я допустил. Я допустил в своей жизни, я допустил этот обман, я допустил, что воду мою перекрыли, что в живые взаимоотношения с Господом мои нарушены. И это то, что было нужно дьяволу. Обман и ложь в итоге привели к тому, что жизнь приходит в запустение. Мы можем молиться, мы можем делать это утром, ночью, на ночной молитве, на молитвенных стражах. Воскресенье, а результатов нет, а жизни нет, и мы приходим сюда, и все это ведет, знаете, к чему? Результатов нет, мое лицо поникло, я не хочу славить Господа, я не хочу говорить, и потом возникает ропот и недовольство, и вот слово недавно было, сыны Кореевы, которые начинают роптать, которые в этой пустыне начинают вспоминать, а что там было в Египте. А пророс корень и сорняк, который дьявол умело насадил тебе, насадил мне. И этот сорняк начал прорастать, и он начал портить. Этот горький корень начал портить, отравлять нашу жизнь, а мы и не заметили. И появился свой опыт вместо Слова Божьего. А сразу же картина возникает. Иисус Навин и эти 10 соглядатаев, да? Божье Слово говорит, я веду вас в землю, где течет молоко и мед, в землю, где будут дома, где будут сады. Ты войдешь туда и будешь владеть. А они говорят, что там великаны, ты хочешь нас убить, это сложно, тяжело. Единственное лучшее, что я видел, это в Египте, там в рабстве дыни, чеснок, хотя бы это. Бог говорит, и крылья Исаия, да, вот то, что пели сейчас, надеющийся на Господа обновится в силе, расправит крылья и пойдет, а в жизни все наоборот. И приходит ропот, Бог, я тебе столько молюсь, а где же ты? Бог, я вот все там слышу, ну и где этот результат? И дьявол все еще, помните, он клеветник, он клевещет людям на Бога и Богу на людей. И он приходит и говорит, видишь, нет никаких результатов. Видишь, все это напрасно. Видишь, ты просто так проводишь свое время в церкви, а тут столько забот, столько дел, тебе даже некогда Библию почитать, суета, и нет никакого результата, нет никакого плода. И у тебя возникает ропот, недовольство. Ты думаешь, зачем я вообще здесь? Что я здесь делаю? А там было лучше, там хотя бы было не так напряжно. И в итоге обман, и в итоге свой опыт, в итоге неверие, страх, и этот страх никак не преодолевается. А все это руки опускаются и тянут за собой тот, как хвост, грех, который был в нашей жизни. И мы слышим слово про компанию проповедования. И внутри я думаю, что я буду вообще говорить людям этого мира? И реально, а что я буду говорить людям этого мира? И у меня находится куча причин. Но ты просто, и я для себя понял, я себе говорю, ты просто забыл. Ты просто не туда, ты обманываешься. Бог говорит в сердце, ты не туда смотришь. Разве это важно? И приходит этот стих. А кто будет пить воду, которую я дам, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. И Псалом 1. И будет праведник, как дерево, посаженное при потоке воды. И что для этого нужно? И прежде всего, первое, это не утренняя молитва. Это важно, очень нужно. Слово очень важно, очень нужно. Через него Бог говорит. Но нужно искреннее сердце. Искренняя вера, искреннее желание открыть свое сердце для Бога, потому что стены, которые я настроил, они мешают Богу действовать в моей жизни. А что Он хочет? Иоанна 3:16 говорит нам, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Бог больше всего хочет спасения людей. И откровение пастора Дмитрия, который свидетельствовал воскресение, да, о том, что и его живое отношение с Богом, даже в истории с этим телефоном, когда, казалось бы, потерял такую дорогую вещь, в которой так много ценного было, ценных снимков и моментов из жизни запечатленных, а Бог открывает, тебе жалко, а я вот так сильно пекусь о душах вот этих вот людей, которые, не зная того, сами идут в ад. И приходит откровение, что еще один стих, Иоанна 10:10, и Христос говорит, вор приходит украсть, убить и погубить, но я пришел, чтобы вы имели жизнь, и жизнь с избытком. И этот избыток может быть только, когда твой сосуд не перевернут, не разбит, не разрушен, да? Не грязный, а тогда, когда твой сосуд открыт для Господа. А сосуд – это сердце. И все, что нужно нам, это искреннее раскаяние. Все, что нужно мне, оказывается, это не что-то там, не набор каких-то действий, а прежде всего это сердце искреннее и открытое для Господа. И сегодня еще раз открывается то, что успешная кампания проповедования, она начинается именно, начинается вот с этого сердца, сердца Иисуса Христа, вот этого сердца, которое открыто для Господа, сердце, которое жаждет познать Его. Потому что если нет источника, то мы превращаемся в святую инквизицию. И церковь превращается в орудие пытки, в орудие принуждения людей. Я превращаюсь, мои уста превращаются в бич, который не Христа дает человеку, а который жалит человека упреками какими-то, да, когда я вижу его несовершенство. Совсем по-другому, да? А тут Господь видит сердце, что даже эти воры нуждаются в покаянии. И совсем по-другому. И вспоминается история, да, когда человек, его дочь была изнасилована наркоманом. А Бог открыл ему, что вот эти вот наркоманы, как ты ценишь свою дочь, и тебе очень больно, когда такое происходит. Вот то, чтобы такого не происходило, Бог очень сильно хочет, чтобы вот эти вот заблудшие люди, которые несут горе, грех и так далее, они познали. Именно это даст возрождение и изменение ситуации. И действительно покаяние приходит в сердце и осознание, что лучшее, что нам дал Господь в этой жизни, это покаяние. То, что Он стоит с распростертыми руками и жаждет. И покаяние – это не слезы и сопли. Покаяние – это мое сердце, открытое для Господа. Это мое желание все начать с чистого листа, с Ним. Покаяние – это принятие решения. Помните, да, молитву покаяния? И вспоминается моя первая молитва покаяния, когда я пришел в церковь, и когда Господь коснулся меня, это было 10 лет назад, но я помню это до сих пор, потому что это запомнилось мне на всю жизнь. Господь проговорил в сердце, и Он сказал, у меня были свои много мыслей. И знаете, какая самая главная мысль была? Самая главная мысль была такая, что я сам не могу свою жизнь изменить. Я понимал, что я, ну, как бы, не очень хороший человек. Ну, это мягко говоря. Да? Я понимал, что я хотел бы быть честным, хотел бы быть, как это называется, человеком, который борется и побеждает, справедливым, да. Но внутри где-то есть, но вся, как бы, все обстоятельства заставляют меня быть таким же, как и все. Быть таким же, обманывать, когда надо обманывать, врать, когда надо врать, надевать на себя маску, лицемерить, скрывать свои грехи, прятаться. И когда я пришел, самое лучшее, когда Господь коснулся, Он сказал, тебе больше это не нужно. Он сказал, ты можешь вот сейчас прям начать все с чистого листа, потому что я дал тебе совершенно новую, совершенно другую жизнь. И это самое большое благословение, которое Господь дает. И я помню то ощущение, когда это было впервые, и то желание, жажду, когда ты пережил это, жажду свидетельствовать о таком Боге, о таком благословенном, милостивом Боге, который дал мне все, который дал мне прощение, который благословил меня, который ведет меня по жизни. И с тех пор Он ни разу не подводил. С тех пор Он никогда не оставлял меня. И я сегодня еще раз убедился, что Бог, Он здесь, Он живой. И давай сейчас мы помолимся, откроем свое сердце. Действительно, пусть сейчас покаяние придет. Пусть сейчас придет это открытие сердца. Боже, во имя Иисуса Христа, мы знаем, Господь, что кампания проповедования – это нести Твое живое слово, это свидетельствовать, Господь, о Тебе, Боже. И Ты жив, Господь. Но мы не можем свидетельствовать, Господь, когда мы сами сухие, как иссохшая земля Божия. И мы знаем, что мы допустили это сами, Господь. Мы допустили дьяволу перекрыть этот источник. Источник живой воды, источник кислорода, Господь, который есть только в Тебе. И нигде его больше нету, Боже. Нет его ни в деньгах. Нет, Господь, его не в любви, Боже. Все это фикция и обман, это подмена истины, Боже. Потому что истина только в Тебе, Господь. Ты живая любовь, живая вера, Господь. Живой источник только в Тебе, Боже. И я прошу, прости, Боже. Прости, Боже, за то, что в этой суете я потерял Тебя. Потерял живые взаимоотношения с Тобой. Я стал пустым, стал иссохшим, Господь. И я молю Тебя сейчас об одном. Я прошу, наполни меня. Я прошу, Господь, выкачу всякий, Господь, этот злой, этот горький, который мешает мне открыться Тебе. Я оставляю всякий грех сейчас, Боже. Ты знаешь, только Ты один знаешь, Боже, от чего я не могу избавиться, Боже. Ты знаешь, Господь, что я делаю, Господь, наедине, когда остаюсь, Господь, никто не видит меня. Ты знаешь, что там в моих мыслях, Господи. Ты знаешь то, что мне, от чего мне трудно избавиться. И Ты знаешь даже то, чего я не вижу. Но это глубоко сидит и отравляет мою жизнь, Господь. Оно мешает мне общаться с Тобой. Оно мешает мне слышать Твое слово, оно мешает мне открывать свое сердце для Тебя. Я прошу сейчас, Господь, коснись, я молю Тебя, Бог, оживи, обнови, Господь. Будь моим Господом, Божьим, войди в мою жизнь и веди меня, Господь. И я буду, Господь, каждый день ценить живые взаимоотношения с Тобой. Я буду каждый день питаться из Твоего источника, Боже. И я не допущу лицемерия, я не допущу формальности в своей жизни. Я буду искать Тебя, и я буду, Господь, действительно жаждать этих живых взаимоотношений. И тогда, Господь, я источник воды живой. И тогда, Господь, я источник благословения, и во мне Твое свидетельство. Слава Тебе, Господь! Мы благодарим Тебя, Боже, за Твое Слово. Мы благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты здесь, посреди нас. И Ты касаешься этим словом во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. И когда мы открываем и мы действительно каемся, это значит, что мы начинаем идти не своим старым путем, а мы начинаем идти с Господом теперь. И мы не просто помолились, да, но помолились и дальше начинаем жить старым опытом, дальше начинаем жить старыми эмоциями, старыми чувствами, ощущениями. Но мы четко поставили приоритет не допускать обрыв живых взаимоотношений. Даже когда приходит суета, даже когда нет времени. Быть честным с самим собой и с Богом. Это прежде всего. Быть искренним. И не допускать вот этого вот лицемерия. Поставить цель наполняться самому. И когда ты будешь наполняться сам, тебе будет хотеться отдавать. И хотя бы одному человеку, как Иисус служил, послужить. Когда мы имеем эту цель, мы ее достигаем. И свидетельствовать этим людям о Христе. Потому что Господь живет именно в наших свидетельствах. В нашем служении людям. Но если ты не засвидетельствуешь, если ты не скажешь, откуда он узнает о Христе. И, конечно же, молитвенный блокнот за людей, это записывать их в молитвенном блокноте. У кого есть молитвенный блокнот, братья и сестры? Всех есть. Молитесь за этих людей. А теперь начинать не просто молиться, но связываться с ним, служить им. Ведь вы знаете их нужды. А если не знаете даже, молиться за то, чтобы понять их нужды, служить и назначать встречу и нести им структуру Евангелия. Потому что через это они узнают Евангелие, которое спасет их души. Желаю вам благословения в этом. И пусть ваша компания проповедования в жизни действительно будет живой. Аминь.
Аминь. Аминь.
Слава Богу.
Есть такое место, священное писание, которое говорит, если соль станет бесполезной, то все, что с ней можно сделать, это бросить ее на попрание. А в своей жизни я не хочу потерять самое важное, оказаться бесполезным. И я очень много за это молюсь, чтобы мое служение, чтобы моя жизнь, мое пасторство, оно не было бесполезным. Когда ты ощущаешься бесполезным и бестолковым, наверное, это самое несчастное состояние. В Зандии должно прийти такое время, когда мы будем не говорить об общих фразах, когда мы будем говорить, как надо делать. Многие люди понимают, что надо делать, но мало людей говорят, как надо делать. И приходит такое понимание, сознание, что нам нужно прекратить говорить, что надо делать. Нужно начать говорить о том, как это делать. Как мы можем спасать и как мы можем быть полезны. Как мы можем быть максимально задействованы и так далее. Я просто расскажу несколько таких моментов. Момент первый. Чтобы у вас открылись пошире глаза и вы понимали, что такое бесполезность. Что такое соль, которую можно бросить на попрание людей. Россия, в которой сегодня христианство в России, православное христианство, неважно, занимает официально 34% населения. 34% населения. Плюс христианство на России, опыт христианства России тысячи лет. Я хочу, чтобы вы подумали просто. Я никого не осуждаю, не пытаюсь ругать кого-то. Я просто пытаюсь проанализировать, например, как обычный человек, который занимается бизнесом, продуктивность этого христианства на Руси. Давайте подумаем. Тысячу лет христианства на Руси и 34% официально заявляют о том, что они верующие. А теперь давайте подумаем о статистике России, социальной статистике. И просто сегодня интернет, он доступный. Первое место в мире по разводам. Первое место в мире по наркомании, алкоголизму, по абортам, преступности. Сколько людей сидят в тюрьме сегодня. Посмотрите статистику. Причем не там какое-то последнее место, а первые места. Мы на передовых линиях сегодня. По смерти. Я хочу, чтобы вы просто немножко подумали вообще, что за христианство, от которого люди умирают, от которого страна погибает. Конечно, можно сказать, их окаянные грешники. 30%, 34% населения верующих. Какая польза сегодня от верующих? Знаете, если 25% верующих, это значит каждый третий верующий. А если 34%, это сколько людей верующих? Посчитайте. Теперь сравните статистические данные в Южной Корее на душу населения. Недавно только пастор был у нас. Сравните обычное принимание ресурсы Кореи, знаете, после разделения японо-корейской войны, что происходило в Корее в социальном вопросе. Это была одна из самых нищих и голодающих стран мира, где проституция процветала очень мощно, где люди ели объедки, даже трупы доедали. Какое было состояние? Это была послевоенная статистика. И в Корее христианству 130 лет. Как зашло христианство в Корею? На сегодняшний день насчитывается 23% населения верующих людей. А теперь посмотрите статистику, социальную статистику Кореи. Социальная статистика Кореи. Именно с того периода, когда христианство вошло в Корею, что произошло? Это примерно вот так вот. Это был полный крах. Именно когда христианство вошло в Корею, эта статистика стала расти огромными темпами. В экономическом плане, социальном. Сегодня это страна, в которой практически нет преступности. Это одна из самых безопасных стран мира, где дети свободно могут ходить ночью, 12 часов ночи, по улицам. Их никто не украдет. Где они все ходят в школу самостоятельно, с первых классов. Их никто не провождает до школы и не приводит со школы. Они ходят самостоятельно. Первый класс, второй класс, третий, четвертый, пятый класс. Я просто хочу, чтобы вы подумали, друзья, что такое христианство. Настоящее, живое, истинное. Евангелие. Что-то. Экономика сегодня на 6-м, на 5-м месте в мире. Хотя в этой земле ничего нет. Из чего можно было бы зарабатывать. А в этой земле полно ресурсов, и люди голодают. И тогда я задаю себе такой вопрос, что такое христианство в России? И Иисус сказал такую очень интересную вещь. Он говорит, соль, которая бесполезна, все, что можно с ней сделать, выбросить на попрание людей. Поэтому однажды произошла трагедия, когда люди сказали, зачем нам такое христианство? И вдруг, как во мгновение ока, люди стали атеистами. Как христианство, которое из поколения в поколение передавалось, вдруг стало атеистической страной? Это тоже очень интересный вопрос. И причем этот атеизм в России повлиял на четверть мира. Куба, Корея Северная, и много-много другое. А теперь подумайте внимательно. Все эти страны, которые начали исповедовать атеизм, был некий такой скачок, а сейчас они в очень сильном упадке. Атеистические страны в очень сильном упадке. В очень сильном социальном упадке. Я сегодня думаю об этом очень много. И знаете, легко. И знаете, как хорошо исповедую, что я верующий в России. Это ни о чем не говорит. Вообще. И знаете, зачастую, почему люди сюда ходить не хотят, в евангельскую церковь? Потому что так удобно верить. Удобно ходить в церковь. Удобно верить для себя. Удобно не быть ответственным перед страной, перед землей, в которой ты живешь. А там в Евангелии церкви слишком много требуют. А теперь подумайте внимательно. Я хочу просто вам сказать очень простые вещи. Идем. Три человека, там четыре человека. Четыре человека. Вот. Четыре человека, три человека. Теперь внимательно смотрим. Вы знаете, есть такая теория, о которой я всегда говорю. Есть такая теория. Теория лодки. Теория лодки. Если вы хотите понять, что такое евангелизация, то очень просто. Теория лодки. И в лодке есть три категории людей. Первая категория людей – это те, кто против плывет. Вторая категория людей – это который сидит в лодке и ничего не делает. И третья категория людей – это та категория людей, которая плывет по праведному пути. По правильному пути. Теперь вопрос. Если в этой лодке один плывет по правильному пути, гребет, да, из всех сил, он знает, что надо служить, он знает, что надо любить Бога, а здесь больше людей, которые плывут в другую сторону. Скажите, кто победит? Ну, логически. А еще больше тех, кто сидит и бездействует. И смотрит, как они борются друг с другом. Кто победит? Куда лодка поплывет в итоге? Ну, давайте, давайте. Почему? Почему?
Потому что их больше. Реально.
Их больше? И сюда, втроем. Встаньте втроем. Зацепитесь друг за друга. Нет. Иди сюда. Нет. И ты попробуй идти туда, и вы идите туда. Куда? Кто куда? На веревочке. Иди. Вот. Вы туда повернитесь. Туда. Втроем идите туда. Втроем. Да? Давай. Кто победит? И ты туда иди. Кто победит? Давай, давай, старайся, изо всех сил старайся.
Пять, давай, ты можешь.
Кто победит?
Пять, давай.
Не, давай в середину, пойдем в середину. Я трос. Я трос. Да идите сюда уже, в середину. Вот. Вот это праведный человек. Он изо всех сил старается, чтобы праведность была на земле. Это люди, которые не хотят жить праведно. И он пытается изменить мир. Он пытается сделать что-то правильно. Его попытки в чем? Давай посмотрим. Пошли. Кто кого теперь перетянет?
Вяд, давай. Старайся.
Вяд,
давай.
Вот и все. А люди говорят, старайся, свят, старайся. А теперь вам простая математика. Очень простая истина. Если больше тех, кто гадит, один не справится. Теперь вопрос следующий. Что приходит тогда у этого человека, который борется один, и у него не получается? Вот ты убираешься, убираешься, а все гадят. Ты когда-нибудь добьешься, чтобы была чистота и порядок? Сколько бы ты ни убирался. И знаешь, логика в том, что ты так не победишь никогда. И глупо кричать себя, давай, старайся. Это глупость. Есть только один метод. Он геморрой себе словит от тяжести, но он не победит. Он помрет в борьбе, но он ничего не сможет сделать. Он проиграет. И знаешь, что такое проповедование и евангелизация? Это не бороться с этим. Это вербовать людей. В свою сторону. Вербовать людей как можно больше. Те, которые возьмут и тебя поддержат, и вместе с тобой будут гребсти. Только так можно победить зло. И если мы завербуем людей намного больше, если мы научим людей намного больше, которые будут жить ради Царства Божьего, по Божьим правилам, по Божьим принципам, тогда мы сможем победить зло. Например, если 10 человек ссорит и один убирается, как бы он ни убирался, как бы он ни увеличил свою скорость, он не сможет углядеть за 10 людьми, которые гадят. Но если будет 8 человек, которые будут убираться, и 2 человека, которые будут гадить, будет порядок. Потому что те не будут успевать гадить, потому что те будут всегда успевать убираться. И самая главная борьба сегодня — это не одним быть праведником, а завербовать людей. И поэтому Христос сказал важную заповедь. Он говорит: идите и научите, и делайте учеников. Он не сказал: боритесь с этим миром. Он сказал: делайте учеников. Как можно больше набирайте себе союзников. И евангелизация, и проповедование — это обращение людей к Царству Божьему. Это не борьба против зла, ты надорвешься. Это как можно больше людей обрести в союзники, которые вместе с тобой начнут двигаться и побеждать зло. И это, говорит Христос, ученичество и есть. Это и есть метод борьбы, это и есть метод миссионерство и евангелизация. И если праведников будет больше, чем нечестивых, то они победят. Азбука ясна. Поэтому бесполезно себя выжимать и бороться. Теперь следующий момент. Очень важный момент. Если ты не поймешь, что ты человек, он говорит: идите за мной, я сделаю вас ловцами человека. Евангелизация – это вербовать людей для Господа. Это вербовать команду, вербовать последователей Христов, учеников Иисуса Христа. Это не строить церковь, это не покупать красивое здание. Это увеличивать людей. От того, что ты красивую лодку построил и красивую церковь построил, что дальше, если люди там гребут в другую сторону? От того, что ты посадил кучу людей в эту лодку, если эти люди не плывут туда, куда надо? Наша задача — евангелизация, как можно больше людей научить жить праведно, а не ходить в церковь и просто молиться. Наша задача — научить людей жить по принципам Царства Божьего. Грубо выражаясь, научить человека убираться. И в себе в союзнике. 1, 2, 3, 4 человека. И тогда вас уже будет больше. Теперь вопрос следующий. Если ты борешься, типа я один стараюсь, у меня не получается. Понимаешь, почему у тебя никогда не получится против десятерых? Теперь вопрос. Давай ты начнешь гневаться. И что этот гнев делает? Нет, он не губит тебя. Ты перестаешь просто делать. Ты становишься такие, как они. Поэтому зло победило тебя. Поэтому ты бесполезен. Следующий момент. Какие чувства посещают, когда ты стараешься, борешься, а у тебя не получается? Оставить все, проиграть, наплевать на все. Правильно? Ты помрешь? Да, ты можешь аргументировать, что всем ничего не надо, я не хочу тоже, и это мне надо, что ли? Какой путь у тебя? Куда они гребут? Они гребут в ад. А куда ты гребешь? Ты гребешь Царство Божие. И что значит разочароваться и опустить руки из-за них? Что это значит? Это значит плыть в ад. Это значит жить в проклятии. И все. Наука, понятно вам? Поэтому если ты перестал бороться... Но глупо бороться так, как не надо бороться. Бесполезная борьба. Поэтому самое главное оружие – это слово. Нужно проповедовать людям истину и вербовать людей для Господа. Ты станешь самым полезным, если ты будешь собирать вокруг себя последователей, которые будут следовать Христу, которые будут умираться, а не гореть. И главная задача в церкви – это не лодку строить хорошую, большую, а тех, которые гребут в правильное русло. И такую команду формировать постоянно, таких людей приводить и обращать людей. Обращать людей. Не надо людей просто приводить в церковь. Не надо людей приводить просто к вере. У нас 34% себя бьют в грудь и говорят о том, что они православные верующие, они любят Бога. От этого страна стала лучше жить. А теперь сравните Корею, ее социальный статус. Что происходит там? Абсурдно, да? Абсурдно, но это истина. О которой нам сегодня серьезно нужно задуматься. Одни мы ничего не сделаем. Бесполезно. Если мы сдадимся, мы будем просто плыть в ад. Их проклятие. То есть, если эти люди творят зло, и я не могу их победить, то я пойду в это зло и буду жить в этом зле. Если я перестану благовествовать, эти люди победят. Зло победит, дьявол победит. Теперь вы понимаете, в чем суть-то благовествования? Это духовная война. Если я перестану людей приводить к Богу, если я перестану, то наша лодка будет, наше количество людей будет уменьшаться. Тех, которые будут бороться за Царство Божие, за правду, которые будут гребсти в Божие русло. Их становится меньше, а значит нечестивых становится больше. Вот что такое кампания проповедования. Это не просто жизнь. Это не просто давайте, чтобы наша церковь стала больше и приносила больше десятины пожертв. Это вопрос целого социума, целой страны и целого народа. Если мы перестанем людей приводить к Богу, если мы перестанем людей менять в плане того, чтобы они менялись от зла к добру, то эта церковь умрет. Вы умрете, я умру, потому что они победят. А теперь вопрос, я же не творю зла, но я перестал бороться, я просто сижу в этой лодке. Но лодка куда будет плыть? Даже если ты ничего не делаешь, а большинство делает, ты куда будешь плыть? Твои дети куда будут плыть? В детском саду уже дети в блуде. В Пастор уже рассказывал один. Даже вот. Пастор рассказывал. В детском саду. Ребенок говорит. Ребенок пришел пастору с детского сада. Ребенок пастор. И начинает говорить. У женщины вот такой, у мужчины вот такой. Где, говорит, тебя научили? А дети, говорит, рассказывают. Даже если ты ничего не делаешь, а их больше. Я хочу, чтобы ты открыл глаза. Бесполезность – это погибель. Я сегодня задаю вопрос, я как христианин, какой я? И последнее, что хотелось бы сказать еще. Вот вы говорите, работа. Вот вы понимаете, да, в церкви хорошо же, да? Весело нам здесь, святость Божия. Нам здесь хорошо жить. Аминь. Так а зло-то проходит, приходит отсюда. Вот отсюда-то зло приходит сюда. И что, церкви ты долго будешь спасаться? И люди говорят, вот, я прихожу в школу, меня все там напрягают, все какие-то грешники, я устаю от этого. Когда ты проиграл? Церковь – это стратегическая крепость, благодаря которой люди должны выходить и устанавливать новые церкви и завоевывать территорию Царства Божия для Господа. А не убегать из мира сюда, потому что мир будет захватывать, а потом он и захватит всю церковь. И знаешь, в чем суть то, что ты на работе? То, что ты на учебе. Это твое место проповедования. И там нужно выполнять два предназначения, как христианину. Не уставать и искушаться, тогда ты проиграл уже духовную битву. Это то место, где ты должен воевать духовно. Это то место, куда ты приходишь спасать людей. Твоя школа, твое место учебы. Не в церкви спасать людей надо. За пределами в церкви нужно спасать людей. И твоя работа имеет два основания, как для христианина. Первое, быть солью и светом в этом мире. На рабочем месте приносить соль и свет. Что значит? Служение людям. Через свою профессию. Через свои таланты. Кому? Людям. Неважно, неверующие. Ты служишь им. Иисус служил неверующим людям. Иисус служил этому миру. Через свою профессию, через свой талант. И второй момент. Это именно то место, где ты можешь людей приводить к Богу. А не просто тупо работать, уставать, искушаться и убегать в церковь. Это то место, где ты можешь служить людям, и это то место, где ты можешь спасать людей и вербовать людей для Царства Божьего. А мы как смотрим на место, рабочее свое место? Как на место искушения. Это самая большая глупость верующих людей. Если верующий человек убегает оттуда в церковь, то он бесполезный верующий. Он не соль и свет. Он никто. Господь нас в церкви собирает, чтобы подготовить из нас сильных служителей, которые пойдут во тьму и во тьме будут нести свет. И твое рабочее место – это то место, где ты приносишь свет. Это то место, где ты служишь людям. Это то место, где ты проповедуешь Евангелие. А не то место, где ты искушаешься, убегаешь. И заражаешься злом или тьмой. И те люди, с которыми ты каждый день встречаешься, если ты поменяешь свой взгляд, ты поймешь, что это Бог тебе дает этих людей, чтобы ты мог им проповедовать и спасать этих людей. Иначе, если мы все сидеть будем в церкви, когда мы будем людям проповедовать? Где? Если мы будем целыми днями сидеть в церкви, где мы будем людям говорить о Боге? Каким людям нам рассказывать о Христе? Как спасать утопающих? И какая польза от нас, если мы во тьме не можем являть свет? Мы бесполезны.
Мы не нужны ни для народа, ни для страны. Иисус показал этот пример очень ярко. Он вышел из храма и стал нести во тьму свет. Понимаешь, о чем я говорю? И твое рабочее место это и то, и есть то место, где ты должен нести свет, разрушать тьму, спасать людей, проповедовать Евангелие, нести туда столб истины. Это место действия. Место, где ты будешь собирать урожай. Где ты будешь сжать жатву. И когда ты поменяешь эту позицию, это мышление, тогда ты по-другому будешь работать. Тогда ты по-другому будешь выходить на место действия. Ты не будешь туда выходить, как на каторгу. Ты не будешь выходить туда со страхом, что тебя там искушают. Ты будешь туда выходить с желанием собирать жатву для Господа. Желанием служить людям и отвечать на нужды людей и спасать людей на этом месте рабочем. Являть там свет и соль Бога. Являть там Божью славу через свою учебу. Служа этим людям через свою профессию. Как ты смотришь, знаешь, в чем смысл бизнес-миссии? Люди думают о том, если ты также смотришь на своих клиентов, как на кусок как на мешок денег, то чем ты отличаешься от мирского человека? Даже на своем рабочем месте ты смотришь на человека, не на как на человека, которого ты хочешь содрать денежки и заработать на нем деньги, а ты смотришь на него, как на потенциального ученика Иисуса Христа. Ты смотришь на него со взглядом, что я хочу ему донести Евангелие, я хочу спасти эту душу для Господа. Я хочу, чтобы армия Божия увеличивалась, чтобы зло погибало, как можно меньше людей были для нечести. Бог не хочет, чтобы мы выходили на рабочем месте и были серыми мышками, трусливыми, жалкими христианишками, которые боятся даже сказать о Боге. Которые стыдятся того, что они христиане, они верующие. Которые позорятся тем, что они скрывают и прячутся в подполье. И тогда Господь на это смотрит и говорит. Неужели я для тебя так мало сделал, что ты стыдишься говорить о том, что ты верующий человек? Что ты стыдишься меня? Перед этими нечестивыми людьми. И сколько таких христиан, которые серой мышкой являются в обществе, которые стыдятся Бога. А сколько таких геев, которые выходят в общество и говорят, я гей, я горжусь этим. Удивительно, христиане сегодня стыдятся того, что сказать о том, что они христиане, заявить о себе. А люди на улице сексом занимаются, люди целуются, геи с геями там. Люди курят на улице, люди наркотики употребляют, люди не стыдятся в помойках ковыряться. А христиане сегодня стыдятся о том, что они христиане, что они Божьи люди, что их Бог спас, что они нормальные, здоровые. Спас от наркомании, от алкоголизма, от проституции. Они стыдятся об этом говорить людям. Они стыдятся хвалиться тем, что Бог для них сделал. Но если ты выходишь на место действия с пониманием того, что ты выходишь туда, чтобы утверждать флаг Божьего Царства, что ты туда выходишь хвалиться Господом, а не самим собой, через свою профессию, через тот талант, который тебе Господь дал. Твоя жизнь совсем иной будет. И твоя работа уже будет не только ради питья и одежды и пропитания. Твоя работа – это будет миссия Царства Божьего. Твой бизнес – это будет миссия спасения людей. Он говорит, иди за мной, я сделаю тебя ловцом человека. Твой каждый потенциальный клиент – это перспектива ученичества. И если ты свой взгляд изменишь, я однажды слышал такую вещь, это Божьи люди, действительно Божьи люди. Божий человек, как себя ведет? Я один раз пришел на массаж в тайске. И девушка перед массажем помолилась. Она села на колени и стала о чем-то молиться. И она не стыдилась того, что она верит в индуистского бога. Когда ты начинаешь заниматься педикюром и маникюром, что ты делаешь перед этим? Однажды жена пастора говорит, даже когда я еду варю своему мужу, я молюсь за эту еду, чтобы это была еда силы пастора для моего мужа, чтобы он был служителем мудрым, сильным и благословенным. Когда ты работаешь с людьми, о чем ты молишься? Когда ты встречаешь каждого потенциального клиента, и когда ты с ним общаешься, когда ты обслуживаешь его, о чем ты молишься? Молишься ли ты конкретно, Господь, благослови сейчас меня? Когда ты делаешь массаж, когда ты делаешь педикюр, я не говорю слух даже, внутри тебя идет молитва. И ты представь себе, за каждого клиента, с которым ты встречаешься, ты промаливаешь его. И там в невидимом мире происходят духовные вещи. Когда ты уже пришел на рабочее место, и даже когда ты сидишь просто тупо в офисе и работаешь, и ты там про себя молишься, разрушая твердыни дьявола, открывая двери благовествования, ты уже освещаешь это место собой. Ты представь себе, если ты встречаешь этих людей, и за каждого человека этого ты промаливаешь. Представь, какое Божье святое дело ты сегодня делаешь. Он даже лежит и не знает. Но в момент, когда ты молишься за этого человека, происходит что-то, нечто. Царство Божие приходит туда, куда, где ты молишься. Дух Святой начинает действовать ради того человека, за которого ты молишься. То место, на котором ты молишься, начинает происходить что-то. Но мы забываем об этом. Мы забываем, кто мы и зачем мы. И представь около тебя, сколько уже клиентов прошло. За скольких клиентов ты молился. Или ты просто видел в них потенциальный способ зарабатывания денег. Это слепость. Сегодня полиция не спасет мир. Я говорю, даже если ты хочешь быть справедливым и полицейским, ты не спасешь мир. Ты не сможешь ничего изменить, эта система сломает тебя. Но сегодня большая и огромная сила, когда полицейский приходит и начинает молиться. Когда он начинает Богу действовать, давать, на том месте действия, где он находится. И представь себе, если наш полицейский человек уже молится там, в участке, за всех этих полицейских. Ты знаешь, сколько денег платят священникам, которые приходят и освещают их машину, их квартиру? Ты думаешь просто так? Когда ты, как Божий человек, приходишь куда-то и начинаешь за это молиться, там уже начинает происходить Божье действие. Осознаешь ты этого или нет? Особенно, когда человек делает массаж. Особенно, когда человек служит другому человеку, даже неверующему. Делает маникюр, педикюр, делает макияж. И если в этот момент он про себя молится, и в каждом из этого клиента видит своего потенциального ученика Христа, вы представьте себе, что Бог начнет действовать. И ты через свою профессию стольких людей начнешь приводить к Богу. Но вначале, когда ты начинаешь молиться, Бог начинает действовать, Бог начинает открывать двери сердца людей. Бог открывает возможности, Он дает тебе людей, и сверхъестественным образом начнет что-то происходить. Люди начнут исцеляться, люди начнут плакать. Недавно человек свидетельствует, он просто невест наряжает. Маникюр, педикюр, макияж наносит. И эта невеста, говорит, посмотрела Инстаграм и ее описи. Даже через это примитив, она говорит, расскажи мне о Боге. Она рассказала, она говорит, покаялась и приняла Христа. Я говорю, теперь приводи в церковь. Многие христиане не понимают свое предназначение. Они думают, что служение Богу, это только сидеть в церкви и молиться. Это идти на рабочее место и там приносить Царство Божие. И туда, на рабочем месте приносить Царство Божие, куда бы ты ни пришел. Это как бизнесмен, который где бы ни был, с кем бы ни знакомился, дает свои визитки, говорит, обращайтесь в нашу компанию, мы вам поможем. А истинный христианин, с кем бы ни встречался, с кем бы ни общался, он всегда оставляет визитку Божьего Царства. Я недавно пришел с адвокатом, ходили к юристу. Я думаю, подарить ей Библию. Хорошая женщина, приятная женщина. Пообщались, можно шоколадку подарить и Библию подарить. Сказать, мы верующие люди. Спасибо. Ты можешь с каждым не только заплатить денежку за услугу, но подарить Евангелие. У нас сегодня полная библиотека. У твоего начальника сегодня день рождения. Ты можешь купить коробку конфет и купить хорошую сувенирную Библию и подарить ему и сказать, подписать, сказать, да благословит вас Господь в ваших труде, в ваших делах, дабы вы познали Господа. Если бы вы каждому своему потенциальному клиенту после сервиса дарили что-нибудь евангельское, скольким бы уже клиентам вы бы засвидетельствовали о Боге? Представьте себе, но мы об этом почему-то не думаем. Я даже стою и думаю, я выхожу со своего подъезда, у нас очень красивый подъезд. Я подумал, что мы можем сделать в своем подъезде красивым, когда у нас будет Рождество. Украсить этот подъезд красиво и написать «С Рождеством Христовым». И, например, там разложить Библии. И сказать, это самый лучший подарок, который может быть для вас. И где бы мы ни были, или, например, своему классу сделать печеньки на Рождество, и всех угостить и сказать, ребята, я верующий человек, и для меня это большой праздник, и в честь этого праздника я вас всех угощаю не наркотиками, бухлом, а я испекла пирог. Угощайтесь, ребята, да благословит вас Господь. Кто будет ненавидеть вас за это? Кто будет презирать вас за то, что вы христианин? Кто откажется от халявного подарка? Но если ты этот подарок сделаешь, а сегодня знаешь, сколько много способов. Есть даже письма такие, письмо для тебя называется, в интернете. Ты можешь потенциальному клиенту красивый конвертик сделать. Наклеить туда хорошие наклейки. И в подарок не просто акции дарить ему и говорить, десятый раз придешь, я тебе акцию, скидку сделаю. А подари ему это письмо для тебя от Господа. Пусть он его прочитает. Подари ему какой-то диск с видео. Подари ему какую-то группу музыкальную с рэпом, который говорит о Боге. И сказать, это мой подарок для тебя, друг. Представьте, какую большую пользу вы будете приносить, когда вы на работе. На учебе. Не всегда нужно прямо благовествовать. Но вопрос в сердце человека. Своим ученикам. Сделать какие-то хорошие подарки на Рождество. Пригласить на праздник. Тематически. Когда твой начальник. Представь себе, ты приходишь к начальнику. Из всех неблагодарных учеников. У меня даже мой профессор меня вспоминает. Потому что из всей группы я один пришел, ему сделал подарок, рубашку подарил, колорадку, пасторскую. Он говорит, он мне недавно звонил и говорит, я до сих пор хожу в твоей рубашке. Знаешь, как приятно? Ты приходишь даже к начальнику и говоришь, знаешь, спасибо тебе за то, что ты заботишься о компании, за то, что ты многому у тебя можно научиться. Я молюсь за твое здоровье, за твое преуспевание, чтобы все у тебя было замечательно. На день рождения даже хорошее письмо написать. Приятное, душевное. Какому начальнику это не понравится? Чтобы его поддержать. Сказать, вы так много делаете для нас. В компании делаете, помогаете. Я просто хочу за вас помолиться и хочу вам сделать вот этот подарок, Библию. Не просто рубашку. Вопрос стоит в том, насколько ты это понимаешь. Где ты находишься и в каком рабочем месте ты можешь благовествовать. Где бы ты ни был. И они скажут, блин, а христианин-то он другой. Эти люди другие. Они реально другие. Они реально хорошие. Они реально умные, они реально благословенные, они реально добрые. Ты делал это? Я сегодня говорю, самое страшное быть бесполезным. Я говорю, Бог, я хочу быть полезным. А Бог говорит, а что тебе мешает? Кто тебе мешает сделать приятное тем, с кем ты работаешь вместе? Просто послужить людям. Мы другие, мы не такие. Я всегда стараюсь говорить, знаете, я верующий человек. Вы можете доверять мне. Не удивляются. Говорит, да таких уже мало, говорит, в этом мире. Я говорю, ну они есть. Просто даже приятное слово. Приятное оказание внимания. А что мы сегодня способны? Чем мы полезны? Я хочу молиться о том, чтобы Бог дал мне быть полезным. Начиная с моей церкви. Я уже живу в церкви. Я полезен чем-то. Просто сестра, брат заболел рядом. Просто принести ему апельсину, парень, сказать, брат, я молюсь за тебя. Благослови, Господь, выздоравливай. А мы молимся, Бог, используй меня. Господь говорит, так. Так а что, как тебя использовать? Супермена из тебя делают. Так иди вон, говорит, сколько людей рядом с тобой. Иди послужи. Иди подзаботься. Не надо через меня спрашивать, как у тебя дела у твоей жены. Позвони и спроси. Мы так любим через других быть добрыми. Но приятно, когда люди заботятся. Когда они переживают. Просто должен дома вкусное что-то сделал и принес на горницу. Сказать, знаете, ребят, вот, хочу вас угостить пироженку. Вот это называется служение. Приехал с деревни, привез ягоды. Уже приятно, что ты не думал о нас. Пастор, когда ехал в Корею, знаете, сколько конфет коробок он взял? 28 коробок конфет. $300. Все обалдели. Куда столько? Он говорит, знаешь, когда, говорит, у тебя большая церковь, И я понимаю, что я тоже не могу приехать с пустыми руками в свою церковь, даже если я где-то был. Я хочу что-то привести. Это мое сердце. Послужить, помочь. Если таких людей было бы больше, жизнь становилась бы лучше. Когда ты видишь, что он там описывал собачка, там, или брат берет тряпку, и ты ходишь и говоришь, ха-ха-ха, так тебе, давай учись. А другой говорит, а другой подходит и избегает, быстрее в комнату забегает, чтобы не помогать. Чтобы его не заставили. Лукавые люди. Это бесполезные люди. Это бестолковые христиане. А третий говорит, давай я тебе помогу, давай вместе сделаем. Понимаешь, в чем разница истинного христианина и бестолкового христианина? Кто такой есть соль и свет? Это не тот, кто говорит, да, грязная посуда, это не моя очередь мыть, и проходит мимо. А тот, даже если это не его очередь, он берет тряпку и моет, потому что он видит, что грязно, и он убирается. Понимаешь? Вот с этого надо начать евангелизировать. Тогда приятно, реально. Когда сестра идет, ей холодно, просто снять с себя джемпер и сказать, давай, холодно, извини, там, не простудить. Много надо для этого? Он говорит, стань солью и светом в этом мире, стань полезным. Для того, что христиан много, от этого что меняется? Ничего не меняется. Давай помолимся. Скажи, Господь, я хочу быть бесполезным, я хочу быть полезным. Знаем людей, но не чувствуем. Я однажды пришел к врачу, который меня лечил. Я просто пришел и сказал, большое вам человеческое спасибо. Я бедный студент. Но вот я купил плитку шоколада и нашел Библию, подписал ее. Я сказал, я даже заплакал. Он говорит, да что ты, говорит, это? Я говорю, знаете, спасибо вам за то, что вы меня когда-то поддержали. Вы мне очень сильно помогли. Он меня обнял. Он говорит, знаешь, как мало таких людей, которые могут просто прийти и сказать спасибо. А все только предъявляют. Он говорит, я сам лечил, а у самого здоровья нет. И он мне говорит, помолись за меня, за мое здоровье. И буквально через 2 месяца, когда я пришел в него кабинет, в его кабинете на его столе лежала моя Библия. И плакат «Сей стою у двери и стучу» над его столом. И знаете, как я радовался? Когда ты чувствуешь, когда ты понимаешь людей, когда ты можешь в нужное время сказать нужные слова. Да, они верующие. Иисус подошел к этой блуднице. Он просто прикоснулся к ней. И она растаяла. Она говорит, так давно ко мне не прикасался никто. Практически в жизни. Как настоящий мужчина. Без слов. Просто без слов. Давай Давай скажем: Бог, я хочу быть полезным, чтобы моя жизнь была полезной, где бы я ни был. И знаешь, это не трудно на самом деле. Это реально не трудно. Это очень просто. Это очень просто. Просто надо научиться любить. Не словом и языком, а делом и истиной. Научиться любить грешников. Научиться им служить. Учиться их, им помогать. Учиться им поддерживать. А какой они вывод сделают, это уже не наша проблема. Просто надо любовь давать и любить их. Скажи: Господь, я хочу быть полезным. Я хочу, чтобы в нашей церкви Евангелие, подарочного Евангелия было мало всегда. Мы постоянно могли заказывать. Чтобы каждый из вас мог любить, делать подарки для всех своих близких, друзей, брата, сестры, оказывать внимание, любить, поздравлять, говорить добрые слова. Чтобы когда неверующие на тебя смотрели, они смотрели на тебя с удивлением, они смотрели на тебя с большим взором. Знаете, сегодня ко мне позвонил охранник нашего дома. Я немножко возмутился, ученый ко мне звонил. Это бабушка, которая обругала там одного брата нашего. Она ко мне звонит, говорит: хочу предупредить тебя, там, крантик. А я думаю, со всего дома там сотни людей живут, она меня запомнила. Интересно, удивительно, какой мы след оставляем в людях. Через свои поступки, через свое поведение, через свои отношения. И знаешь, люди не забудут никогда, когда ты однажды их поддержишь и сделаешь для них важную вещь, доброе слово, приятное слово. Они никогда не забудут. Начни даже с подарка просто. Своего подъезда, своей комнаты, своего рабочего места. Со своих сотрудников, со своих студентов, абитуриентов, сокурсников. Начни со своих родителей неверующих. Да, не важно, они тебя ругают, они тебя не понимают, не важно. А ты им: пап, я тебе сварила любимую картошку, пожарила, как ты любишь. Вау, дочка. Мама, я тебе купила платье на первую свою зарплату. Спасибо за то, что ты у меня есть. Ты понимаешь, вот эта сила, убойная сила благодати. Отец, я благодарю тебя за это чудесное время, за эти откровения, Господь. Боже, Евангелие — это не трудно, Господь. Реально это не трудно, Бог. Это благодать, Господь, служить людям через свою профессию. И иногда даже их шокировать, потому что они не ожидали этого в мире. Они настолько голодные, они настолько не привыкли к этой любви, они настолько не привыкли к этому вниманию. Но Твоя любовь, она превыше всего, Отец. Оно благословение для нас. Помоги нам зло побеждать любовью, Отец. Помоги нам сеять любовь вопреки всем обстоятельствам нашей жизни. Господи, научи нас быть полезными в этом обществе, Господь. Научи нас быть полезными, куда бы мы ни приходили. Помоги туда приносить, Господь, свет. Помоги, чтобы пустыня цвела, куда мы ни приходили, Отец. Начиная с наших семей, начиная с наших отношений, Господь. Начиная с наших друзей, нашей школы, нашей работы, где бы мы ни были, Бог. Благослови, аллилуйя! Благословляй именем Иисуса Христа. Господи, царь наш Бог, аллилуйя, на посей! Благословляй, царь Бог! Я тебе скажу, знаешь что? Я тебе скажу даже то, что ты приходишь в компанию свою, веселый, добрый, открытый. люди уже думают, что это другое. А если у тебя еще на столе лежит Библия, и какой-нибудь позитивный лозунг, вау, они за тобой наблюдают. И люди Божьи, они другие, они не такие, как мирские люди. И если ты сегодня отличаешься, они уже тянутся, они уже понимают, что с этим человеком можно поговорить, что этот человек улыбается, что этот человек не такой, как все, корыстный, издевается. Они особенные, Божьи люди. Они другие, они отличаются. Где бы они ни были. И говорит, знаешь, с тобой приятно общаться. Я атеист, но с тобой приятно общаться, я по тебе скучаю. Когда ты придешь на работу? Почему? Потому что он другой. Он другой. Это Божий человек. И Божьи люди, они другие. Еще раз хочу сказать, бойся в своей жизни быть бесполезным. Писание говорит, если соль станет бесполезной, она ни к чему уже не пригодна. Господь, я хочу быть полезным для своей церкви. Хочу быть полезным для своей жены, для своей семьи. Я хочу быть полезным для моего народа, для моей страны, для моего государства. Там, где я нахожусь, я хочу быть полезным. Дай мне мудрости, как себя вести. Что делать для того, чтобы быть полезным. Давайте скажем друг другу, будь полезным. С малого до большого. Благослови,
тоже полезно. Да, он уже прячется, а я спринтер.
Уже полезно.
Кормить.
Ребята, мы хотим пастора Дмитрия, который был у нас в гостях. У него вчера был день рождения, мы хотим записать ему поздравление.
Давайте. Я готов прямо сейчас.
Я не знаю, что
я думаю, так я там и чую, что он
устроится. Я думаю, за полчаса найдем. Я по-моему, перепечатали мне этот. Лёха,
как он чего-то? Кого? А, Миша.